Культурная программа. 1980 год. Министерство хлебопродуктов одной из среднеазиатских республик СССР. Главное управление мукомольно-крупяной промышленности. Отдел перспективного развития. Нынешней молодежи трудно объяснить, как выглядело переговорное устройство односторонней связи. То есть без диска номера набирателя на передней панели. На такой аппарат позвонить можно, а с него нельзя. Они, как правило, были ярко-красного цвета, и в центре телефона располагался золотой герб Советского Союза. Обладатели таких устройств страшно гордились ими. Наличие сего агрегата сильно подчеркивало статус владельца. Не знаю уж почему, но эти телефоны обладали скверным типом звонка. И мой организм со временем выработал стойкую антипатию к мелодиям этого агрегата. Если то, что раздавалось из-под этого пластика, вообще можно назвать мелодией. Короче, он зазвонил. В трубке раздался раскатистый голос министра. «Зайди». И дальше не предвещающие ничего хорошего сигналы отбоя. Почти бегом, спускаясь со своего четвертого этажа на покрытый хивинским ковром второй, где и располагался начальственный кабинет, я мысленно прокручивал в уме все свои возможные прегрешения, за которые меня следовало вызвать предсуровые очи. Таковых не обнаруживалось. Так, мелкие шалости, и не более того. Понятное дело, хозяин кабинета сесть мне не предложил, но смотрел по-отечески добро. «Напомни, сколько у тебя было командировочных дней в прошлом году?» – пробасил он. 300 примерно, потупившись, ответил я. «Точно не считал, не до того было».
«Да, многовато выходит. Ну, сам понимаешь, наша партия говорит «надо», комсомол отвечает». Что там комсомол отвечает? Я запамятовал». «Есть», — буркнул я, стараясь понять, к чему это высокое начальство клонит. «Ну, есть так есть. Поедешь и еще в одну. На месяц. Радуйся». Я молча переминался с ноги на ногу. Уезжать из цивилизованного и уютного Ташкента, да еще на целый месяц, невелика радость. Хозяин кабинета нажал кнопку селектора. «Наргиз, скажи им, пусть заходят». В кабинет вошли человек 15, крупчатники, то есть технологи мелькомбинатов, разбросанных по всем областям республики. «Знакомьтесь, вот он будет у вас за старшего», — министр кивнул на меня. «Да знаем мы его, сколько уж вместе работаем», — ответил за всех самый бойкий из вошедших по имени Фарух, технолог комбината хлебопродуктов, расположенного в далеком предгорном поселке с красивым именем Сары-Ассия. «Ну и прекрасно», — министр поднялся из-за стола, прошелся вдоль неровного строя приглашенных. «В столицу нашей великой державы едете. Как это по-русски будет?» «Вспомнил. Белокаменную. Огромное такое городище. Больше, чем все ваши кишлаки вместе взятые. Учиться придется на курсах повышения квалификации. В республику скоро новое оборудование поступит. Его надо грамотно эксплуатировать. Вот. Не за рубли куплено, за валюту иностранную». Он с минуту помолчал, а затем махнул рукой и продолжил. «Давайте уж на чистоту. Мы же все здесь мужики. Короче, в каждом, ну или почти, в вашем поселке есть это, ну это, в общем, падшая женщина. И вы все ее знаете, ведь так?» Министр почему-то посмотрел на Фаруха, и тот мгновенно кивнул в знак согласия. «А в Москве подобных женщин не одна, а много. Можно даже сказать, очень. И вы их не знаете. К чему я это вам говорю?» Технологи дружно пожали плечами. «А к тому, чтобы вы по ним, то есть по женщинам, ни-ни. Потерпите месяц, Моряки вон в рейсах по полгода того, без них обходятся, и ничего. При этих словах хозяин кабинета протянул мне пухлый конверт. Это на культурно-массовые мероприятия. Чтобы каждый вечер были в театре. Знаешь, сколько их в столице? Настала моя очередь отрицательно качать головой. Плохо. Так вот, знай. Без малого 30, а с малым 31. И у вас столько же командировочных дней. Усек. Использованные билеты не выбрасывай. Привезешь и сдашь в бухгалтерию. Деньги они, сам знаешь, что любят. По возвращении представить мне отчет о спектаклях и кинофильмах, которые посмотрите. Лично сам читать буду. Или парторгу отдам. Пусть позавидует немного. В шикарном фойе здания Института повышения квалификации за маленьким столиком сидела девушка и предлагала всем желающим приобрести билеты на спектакли и сольные концерты. «Молодой человек, вам сколько и куда?» 16 и все равно». Ее глаза мгновенно округлились. «Я не ослышалась? Вам действительно столько?» «Да, на всю команду. Видите вон ту банду в тюбетейках?» «Это мои заядлые театра балета Маны». «Ой, вы мой спаситель! Сегодня никто ничего не покупает, а план горит». «В таком случае я поработаю пожарным, если вы не против. Но мне же надо знать имя того, кого я вытаскиваю из пламени. Согласитесь, справедливо». «Екатерина. Можно просто Катя». Девушка опустила глаза и отсчитала билеты. «Ко мне подошел Фарух Рахбар, руководитель по-узбекски. Ребята просили передать, что они сегодня в театр не пойдут. Понимаешь, вечером наш Пахтакор с самим Спартаком играют. Они на стадион поедут. И еще, тут такое дело. У меня в Москве девушка имеется. В общем, я со всеми жить не буду, ладно? Сам понимаешь, весна на дворе и все такое... Только на защиту выпускных работ приду. Не подведу, все на отлично сдам. Считай, что у тебя в команде один студент-заочник объявился. А с меня за это Магарыч. Попросишь, все достану, все раздобуду. Я же здесь 5 лет учился. Почти коренным жителем стал». Катюша слышала весь разговор, покраснела. «У меня нет билетов на стадион. Я же от театральной кассы работаю. Что теперь делать? Вы тоже с ними на футбол пойдете?» Мне очень захотелось погладить ее по голове. Я даже протянул руку, но удержался. «У нас в Узбекистане джигиты свое слово держат. Сказал 16, значит 16. Только мне гид вечером понадобится. Я же ни за что не найду улицу, на которой театр расположен». Жестом щедрого восточного принца я раздал жаждущим лишнего билетика 14 серых прямоугольников, оставив нам с Катюшей 2 козырных. В самом деле, не продавать же их безбилетным бедолагам. Еще чего не хватало — заниматься незаконным обогащением, то бишь банальной фарцовкой, в центре Белокаменной. Спектакль был просто великолепен. По дороге к Катиному дому мы обсуждали предстоящий репертуар, состав труппы и тому подобное. Выяснилось, что моя спутница жила почти рядом с общежитием, куда нас поселили. А вот в нем меня ожидал очень неприятный сюрприз, облаченный в мундир лейтенанта внутренних дел. «Следуйте за мной», – проверив паспорт, приказал служитель порядка. «Вы обезьянники местного отделения РОВД». Сидела вся моя мельничная команда. Сказать, что вид у них был помятый и неряшливый, не сказать ничего. У доброй половины слушателей курсов заплыл 1 глаз, а у некоторых и все 2. Одежда бедолаг очень пригодилась бы актерам в качестве сценических костюмов для знаменитого спектакля «На дне». «Кота Мураби!» Старший наставник. Обратился ко мне один из потерпевших. «Это не мы. Они первые начали. Мы защищались. Немного, ну как могли». Он потупил глаза. Их знаешь, сколько было? Целый стадион хором поддержали его задержанные. Все здоровенные. И главное, мы им ничего не делали и не оскорбляли. Просто кричали: «Пахтакор, вперед! Давай, забивай!» Милиционер показал им кулак, и все разом смолкли. «Читай». Лейтенант протянул мне добрую пачку листов. «Это все заявление от потерпевших». «Кота, это не мы!» «Точно, мы никаких бумаг не писали, совсем!» «Цыц! Хулиганы, разбойники и дебоширы! Разберемся! Отсидите суток 15, будете знать, как слово «пахтакор» кричать в спартаковском секторе стадиона». Лейтенант вытянулся и козырнул. В кабинет вошел седовласый майор. «Первый день в Москве, и нате, массовую драку учинили». Он забрал у меня бумаги, стал читать и по одному листку кидать в урну. На минуту задержался. Надо же, и Валдаев туда же. 140 килограмм живого веса. Кандидат мастера по боксу. Потерпевший. Да он одним взглядом всех твоих горе-болельщиков испепелить может. Поднял голову, подумал с минуту, а потом приказал: «Лейтенант, выпускай гостей. Заявление уничтожить. Нас же на совещании коллеги насмех подымут. Полтора десятка узбеков спартаковских фанатов избили. А этим нашим наука будет. Оклемаетесь и на балет. Или на фигурное катание. Поднимите руки те, кто ледового катка в глаза не видел». Он пытался придать лицу грозный вид, но не выдержал и рассмеялся. «Марш в общагу! Мыться, лечиться и спать!» Дни летели с невероятной быстротой. После занятий мы дружно спешили знакомиться с новым театром или концертным залом. Катерина оказалась превосходным экскурсоводом. Я был благодарен заочнику Фаруху. Предназначавшийся ему билет ежевечерне укреплял наше знакомство с Катюшей. Настала пора возвращаться домой. В то время раздобыть 15 билетов на рейс Москва-Ташкент, да еще на новейший широкофюзеляжный самолет Ил-86, было делом фантастическим. Выручил Фарух. Уж не знаю, сколько суток он дежурил у кассы Аэрофлота, рисовал на руке номер очереди, но заветные зеленые листочки с отрезной сеткой стоимости таки раздобыл. Я спустился в вестибюль попрощаться с нашим симпатичным театральным гидом. По щекам Екатерины текли слезы. «Ну-ну, не плачь, земля круглая, да и мы с тобой, в конце концов, в одной стране живем. Доработаешь до отпуска и махнешь к нам в Узбекистан, дыни, арбузы, урюк, виноград». Она вытерла тыльной ладошкой руки слезы и молча протянула мне два билета. Добрый человек из Сизуана. В роли безработного летчика Владимир Высоцкий. Спектакль должен был состояться на следующий день после нашего отъезда. У девчонок выменила на 10 билетов Хазанова. Она молчала пару минут, а затем встала на цыпочки и прошептала: «Для нас с тобой». Отвернулась и снова всхлипнула. «Фарух, скажи честно, я тебя за это время хоть раз подвел?»
«Нет. А к чему вопрос?»
«Кто тебя отмечал целый месяц как присутствующего? Кто твое отсутствие скрывал от куратора института?»
«Так я же отработал все сполна. Билеты на Ил-86 раздобыл. Думаешь, легко было? Никто еще не летал, а мы полетим? Классно! Всем рассказывать будем. Две палубы. Супер!»
«Вы полетите».
«Не понял? Как это? Ты что, с нами не летишь?»
Я протянул ему свой билет. «Ты же все можешь, сержар, волшебник, по-узбекски. Сделай так, чтобы я улетел только послезавтра».
«Но ведь Ил в этот день не летит. Да и вообще, как ты себе это представляешь? Мне что, опять ночь не спать?»
К нам неслышно подошла Екатерина. «Я эти билеты продавать не буду, сохраню на память». Фарух взглянул на мятые листочки, мгновенно все понял
и исчез. Он же у нас сержар. Спустя 4 месяца москвичи хоронили всесоюзного кумира. Не было никаких призывов приходить, попрощаться. Олимпиада, первая в Советском Союзе. Катюша писала, что людей пришло нескончаемое море. И ни одного скандала, и никакой давки. Из-за своих бесконечных командировок отвечал на ее письма с большим опозданием. Или не отвечал вовсе. В столицу не посылали. В общем, больше не видел. Но пожелтевшие прямоугольнички с оторванным контролем храню. Недавно показал их своим повзрослевшим детям. Они пожимают плечами. «Стареешь, батя! Все же в интернете есть! Только мышкой кликни!» Размышления в художественном музее или последняя атака в конном строю. Из записи, найденной в дневнике убитого фашистского офицера. 2 августа 1942 года. Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться. Стою возле известной картины, выставленный в музее. Впечатляющее полотно. По спине пробегают мурашки от решимости людей, да что там людей, и животных тоже на ней изображенных. Как говорится, Google мне в помощь. В бесконечных статьях на тему этой картины чрезвычайно трудно найти последовательное и правдоподобное описание той давней сечи. Но одно выражение из многочисленных интернетовских комментариев запомнилось крепко. У Мамая было Куликово поле, у Гитлера – Кущевское. Не хочется повторять уже неоднократно сказанное, но, как говорится, тут потребно разобрать. Конец июля 1942 года. Позиции Красной Армии на отдельных участках Южного фронта, скажем мягко, критические. Противник, почти не встречая должного сопротивления, рвется вглубь Кубани. 28 июля Южный фронт расформирован. Личный состав передается в распоряжение Северокавказского фронта. 30 июля немецкие войска вышли на берег реки Ея. Им нужен кубанский хлеб, но еще больше противнику потребна кавказская нефть. Без нее дальнейшее наступление может захлебнуться, это понятно всем. Фашистов необходимо остановить любой ценой, даже самой высокой. В казачий кавалерийский корпус поступает приказ, обычный, таких в то время было множество, задерживать врага как можно дольше и дать возможность частям Красной Армии, отступившим за Дон, подготовить оборону, а также создать резерв времени для завершения эвакуации в тыл предприятия оборонного значения. Знаете, какое лето на Кубани? Плюс 30, а то и все 40 градусов в тени, и на небе не облачко. Не знаю точно, но думаю, и в 1942 году погода над Кущевской степью была такая же. За лесозащитной полосой готовились к атаке кубанские казаки, готовясь умереть. Здесь же, на родной земле, растянулись по фронту на 2 километра. Командир концом шашки обозначил направление главного удара. Вначале шли тихо, стараясь не создавать лишнего шума, потом перешли на рысь и, лишь завидев воочию вражеские траншеи, дали галоп. Эту лаву уже не могло остановить ничто. Ни грохот орудий, ни минометный огонь, ни пулеметы противника. В это время вражеские солдаты собирались возле походных кухонь в ожидании положенного завтрака. Казаки, не нарушая походного строя, ворвались в станицу. Началась паника. Экипажи противника пытались добежать до танков. Всадники рубили их на полном скаку. В то утро более 1000 немецких солдат и офицеров было уничтожено. Свыше 300 захвачено в плен. Вот еще одна запись из дневника немецкого солдата. «Одно воспоминание о казачьей атаке повергает меня в ужас и заставляет дрожать. По ночам меня преследуют кошмары. Казаки – это вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездие Всевышнего». Оккупанты дрогнули. Кубанская столица Кущевская трижды переходила из рук в руки. Немцы подняли в воздух авиацию, но схватка уже перешла в рукопашную. Вражеские бомбардировщики не смогли переломить ход того исторического боя. Бомбить своих асы Люфтваффе не стали. Самолеты с крестами на крыльях кружили над знойным кубанским полем, пытались ревом моторов напугать казачьих коней. Только и это было бестолку. Казачьи лошадки жеребячего возраста приучались к гулу моторов. Однако одной живой силой удержать занятые казаками позиции было невозможно. А наша артиллерия, увы, молчала. Вести о Кущевской атаке солдатское радио мгновенно разнесло по фронтам. Об этой атаке писали и газеты того времени, и сам Левитан прославлял подвиг казаков в сводках информбюро. Ставкой Верховного Главнокомандования была издана директива, в которой приказывалось брать пример с казаков Кубани. Они становились эталоном солдата доблестной Красной Армии. Для фашистов эта внезапная атака стала еще и холодным душем в том плане, что полностью разрушила их ставку на казачество. А в это время в нескольких сотнях километров от степной зоны в предгорьях Кавказа спешно выводились из строя нефтяные вышки, эвакуировались заводы, уничтожались нефтехранилища. Задача, поставленная командованием перед казацкими полками, была выполнена. За время боев в степях близ станицы Кущевская полегла не одна сотня славных донских и кубанских казаков. Поисковые группы ведут в тех местах раскопки и до настоящего времени. «Налей 100 граммов. Можно.
Дробно застучали сцепки вагонов. Состав остановился. Динамики донесли до моего уха малопонятные слова станционного радио. «Долго стоим?» – буркнул сонный сосед, молодой парень по имени Димка, любезно уступивший мне нижнюю полку. «Дожили. Скорые поезда каждой избушке кланяются». Его бормотание прогнало сон окончательно. Вышел в коридор и чуть не столкнулся с пожилой проводницей. «Степановна, вроде бы скорая здесь не того. Случилось что?» «Так ведь Графская». «По всему, видать, машинист из уважения тормознул. А может быть, кто из этих, из важных, подсаживается?» «Мне не докладывают. Мое дело, сам знаешь, чтобы вы, то есть пассажиры, вовремя сели, ну и покинули вверенный мне вагон без задержек». Она хотела продолжить свой монолог, но в нашу сторону двигался старичок в форменном кителе с эмблемами российских железных дорог. «Ой, Илья Егорыч, ты ли это? Да еще в мой вагон! Что, СВ битком забитый?» Проводница, мгновенно забыв обо мне, переключилась на железнодорожника. «К нам в служебное или вот сюда? Тут как раз местечко свободное имеется. Вы ведь до областного? Так я сейчас за бельем сбегаю, мигом». Состав тронулся, и мимо меня пронеслись буквы. Цех эксплуатации локомотивного депо ЮВЖД. Лет подвигу машиниста Николая Ведринцева. Несмотря на раннее утро, женщины в синих халатах уже вовсю хлопотали возле клумбы с пышными цветами. По лицу Ильи Егорыча пробежала тень, улыбка исчезла, и он поспешил занять свое место в купе. Я проследовал за ним. «Извините, пожалуйста, не успел рассмотреть цифры. Сколько лет подвигу?» 55. «Да разве это имеет значение? Главное, чтобы не забывали. Выходит, Николай Ведринцев его совершил не во время войны, а гораздо позже, так сказать, в мирное время. Я не ошибаюсь?» Неслышно ступая, в купе вошла Степановна, держа в руках стаканы, уютно разместившиеся в начищенных до блеска подстаканниках. Помещение мгновенно захватил аромат душистого чая, заваренного с какими-то неизвестными травами. Слетевший с верхней полки Димка уже доставал из модного молодежного рюкзака нехитрые съестные припасы. «Егорыч, поведай им о Ведринцеве. Я сама собиралась, да у тебя гораздо сподручнее получится. Сам же гутарил, что в один год с ним в депо трудиться начал. Да и дела у меня. Убираться надо. А вы тут трапезничайте. Ежели еще чайку, так не стесняйтесь, кликните. Путешествие оно дело чайное, застольное, разговорное». «Да я, собственно, за этим в город и подался. Хочу денег на хороший памятник выпросить. И вообще, можно конкурс железнодорожников имени его учредить. Только вот тем, кому по должности положено, не досуг». Димка попытался достать из кармана бутылку водки, но осекся, вернул на место и, глядя в глаза нового пассажира, тихо попросил: «Расскажите». «Пожалуйста. В те сутки, коли вел состав по маршруту Воронеж-Анна, ночь хоть глаз, в общем, вы представляете. Но, как у нас говорят, плечо знакомое, изъезженное. Каждый кустик и деревцо по 100 раз примечено. Вот за тем изгибом кривизна пути возрастет, и начнутся поля до самого пригорода. И вдруг впереди на путях здоровенный темный предмет, аккурат посредине рельса. «Трактор с плугом, мать его!» — крикнул помощник. «А люди?» Ведринцев, что есть силы, жал на тормоз. «Не видать, сбежали! Серега, прыгай! Ты еще здесь? Вон из кабины!» «И что, прыгнул? Спасся?» — бесцеремонно перебил рассказчика Дмитрий. «Подчинился, сиганул, посему и выжил. А Коленька до самого столкновения жал и жал на тормоза.
Не о себе думал в последний миг, о людях, коих ему довести живыми доверили. И смягчил таки удар. Но, сами понимаете, Локомотив, он же впереди состава. В общем, принял смерть по-военному, на боевом посту. В вагонах, конечно, у людей ссадины, ушибы. Ерунда, дело житейское. А тракторист, молодой человек, что из силы сжимал свой рюкзак, он как на путях оказался, да еще ночью. Шабашил целый день, огороды людям пахал, а те угощали. Вот и надрался в усмерть. С залитыми зенками поперся через железку, застрял на полотне и поплелся в поселок спать. Хоть по заслугам получил, на сколько лет посадили? Пожизненно? Дима все же выставил на стол заветный сосуд с русским алкоголем. Срок, конечно, впаяли. Большой. Да что толку? Вернулся домой раньше времени. Клялся собутыльником, что вел себя за колючкой исключительно образцово. Машинист не вернулся. Наградили, как полагается, орденом. Посмертно. Имя присвоили остановочной площадке. Вот он, обелиск малюсенький, на месте трагедии. Бесшумно вошедшая в купе проводница кивнула в окно и поставила на стол очередную партию подстаканников. «Открывай, парень, беленькую. Помянем. За железнодорожника, не просто выполнившего свой долг, а за человека до последней минуты, оставшимся человеком. 100 граммов. Можно». Просто мама. В жизни каждый собирает для себя полезное, сундуки им набивает, стареньким не брезгует. Кто плакаты, кто монеты, шпаги, ружья, книги, куклы, бусы, кастаньеты, маски и вериги. Автор Нати Лаптева. А мы с внуком Тимохой, прошу прощения, Тимофеем Александровичем, коллекционируем малые города России. Не областные мегаполисы, а районные центры и даже станицы с хуторами. И сегодня наш путь лежит в дальние страны, в уютный город с красивым именем Тимошевск. Внук стоит возле памятника пожилой женщине с головой, покрытой простым платочком. Пытается изобразить на лице серьезный вид, морщит лоб, супит брови, получается плохо, легонько дергает меня за рукав. «Дед, она же ничего такого не сделала, в войне не участвовала, фашистов не громила, подвигов не совершала. Так за что же памятник поставили?» Стоящая рядом немолодая женщина в полинялом цветастом платке смахнула слезу и обратилась ко мне. «Позвольте, отвечу». И, не дожидаясь согласия, продолжила. «Я здешняя, кубанская, живу неподалеку. Меня, как и ее, Епистинией нарекли, а по батюшке – Григорьевна. Частенько прихожу сюда поклониться солдатской матери». Она указала на памятник. «А вы, полагаю, в музей? Так я с вами. Можно?» К моему удивлению, Тимофей молча вложил ладошку в морщинистую руку женщины и кивнул в знак согласия. «У них ведь с мужем было аж 15 детей, представляете? И каждому из них судьбинушка выпала, не приведи Господь никому». Епистинья Григорьевна всхлипнула. «Первенец, Стеша, померла от ожогов, обварилась кипятком. Как ни углядели, то мне неведомо. Мальчики-двойняшки не выжили. Приставились, едва на свет появились. Ведь в те годы, окромя бабки-повитухи, а с нее какая врачиха? Сыночек Гришаня прожил на свете 5 лет, да и помер от свинки. Это сейчас ее проклятущую на раз-два лечит, а тогда...» Попутчица замолчала. Но Тимофей высвободил руку, забежал вперед и молвил: «А остальные? Выросли, выжили?» «Я, конечно, и о них могу поведать, но мы уже пришли». Кивнула в сторону музея. «Поверь, там тебе поболее моего расскажут. Это хорошо, что ты с измальства интерес к семье имеешь. Настоящим казаком растешь, Люба». Девушка-экскурсовод подвела стайку школьников к очередному экспонату. Наша троица тихонько присоединилась и слушала, затаив дыхание. Хутор, где проживала эта семья, оказался на линии огня. Шла гражданская война. Рвались снаряды, повсюду были слышны взрывы гранат. Наконец наступило затишье. Мать отправила сына Александра на поиски разбежавшихся лошадей. Солдаты поймали паренька, решили, что к ним в плен угодил разведчик красноармейцев. Привезли в станицу Роговскую. Там его, как сына активиста революционного комитета, опознал один из белогвардейцев. Подвергли пыткам, требовали, чтобы показал место, где схоронились отец и другие сочувствующие новой власти. Парнишка никого не выдал и был убит. 15 лет смерть не трогала эту дружную и веселую семью. Но в 1933 году скончался ее глава, бригадир колхоза, солдат революции, хлебороб. А еще через 5 лет мать оплакивала двоих. Отравилась угарным газом дочь, пал смертью храбрых сын Федор. Младший лейтенант воевал с захватчиками на далекой реке с непонятным названием Холхингол. На Отечественную войну мать проводила всех сыновей, кроме младшенького Сашки, названного в честь погибшего в гражданскую брата. Но и тот тайком бегал в военкомат, просился на фронт. Его выпроваживали: «Ступай домой, 6 братьев служат. Для одной семьи достаточно. Ты и здесь годишься. Солдат кормить кто-то должен. Будешь хлеб, как батя, выращивать». Однако хлопец не унимался и, в конце концов, убедил военкома. Раз за разом повторял, что мать нисколечко не возражает. Тимофей покусывал губы и тянул руку, словно на уроке. «Мальчик, что-то хочешь спросить?» Девушка с удивлением смотрела на внепланового экскурсанта. «Как же она одна, в занятом фашистами хуторе? Ее же расстрелять могли запросто, ведь стольких сыновей на войну отдала, неужели не эвакуировали?» Дочь Варя уехала в Среднюю Азию, звала к себе мать, но та отказалась. Говорила, «Туточки солдатиков своих дожидаться стану, а то вернуться с фронтов, а хата родимая пуста». Экскурсовод подвела слушателей к следующему стенду. С минуту помолчала. Было видно, что ей трудно будет произнести слова, которые она сейчас обязана сказать. Сыновья писали часто, не забывали, поддерживали как могли. Но потом на глазах девушки блеснули слезинки, но экскурсовод, подавив комок в горле, продолжила. «Полгода наш край был в оккупации, какие уж тут письма. Весной 43-го года почтальонша доставила Епистинии Федоровне запоздалые треугольнички, исписанные знакомым почерком сыновей». Девушка взяла указку и, показав на фотографию, продолжила. «Сын Василий расстрелян немцами в 1943-м. Год спустя в хату Епистинии пришло письмо из соседнего Крыма. Незнакомая женщина писала, что воевала в партизанском отряде с ее сыном. Она и сообщила, пал смертью храбрых недалеко от города Николаева. А это фотография Филиппа. Попал в плен в 1942-м. Принял смерть в победном 45-м. Мать узнала об этом 15 лет спустя. Иван пропал без вести в 41-м. Минские товарищи установили, что он попал в плен, но бежал. Нашел укрытие в белорусской деревеньке Великий Лес. Партизанил, схвачен и расстрелян полицаями. Илья погиб в начале лета 43-го года во время ожесточенных боев на Курской дуге. Сын Павел пропал без вести. Где он погиб и захоронен, точных сведений нет. В 1975 году Министерство обороны СССР прислало в наш музей документ. Павел значится пропавшим без вести в 1941 году на Брянском фронте. Младший Александр подорвал себя и окружавших фашистов последней гранатой. Удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно. Похороним на берегу Днепра, недалеко от Киева. Внук шмыгнул носом и, уже не поднимая руки, выпалил. «Неужели все? До единого?» Экскурсовод нежно погладил его по голове. Один вернулся, Николай. Был серьезно ранен в 44-м. Умер в 63-м. Из-за осложнения от полученных ран. Вечер в Тимошевске бесподобный. Хочется упасть в траву, смотреть на небо и сочинять лирические стихи. Мы с Тимофеем Александровичем медленно брели в сторону железнодорожной станции. Вдруг внук остановился и спросил. «Дед, ты же будешь писать о солдатской матери?» «Конечно, обязательно. Они все должны знать». «Тогда я попрошу, фамилию не упоминай. Пусть ребята в инете пороются и еще больше о Епистинии Федоровне узнают. А может, и сюда захотят приехать, цветы к памятнику положить». «Договорились». Я присел на корточки и посмотрел в глаза мальчишки. «С меня рассказ-загадка, а с тебя доклад для внеклассного чтения». Внук по-военному приложил ручку к виску, отдал честь. Развернулся на каблуке, четко исполнив строевую команду. Кругом марш. Эпистат. Глава первая. Дом Сократа. В двери колотили, что есть мочи. Еще минута, другая, и хлипкие петли не справятся с напором. Деревянная преграда падет пред натиском стоящих по ту сторону людей. «Да иду я, уже открываю, и чего тарабанить, я все слышу». Хозяин дома накинул на себя поношенный хитон и поспешил к входу. «Сын каменотеса Сафрониска из дома Алапеки, являешься ли ты членом Афинского совета 500?» «Ну да». «И чтобы получить ответ на этот вопрос, вы чуть не высадили дверь моего жилища?» Сократ хмуро смотрел на незваных гостей в военных доспехах, вооруженных копьями. «Достиг ли ты, гражданин Афин, возраста 30 лет? А то вы не знаете. Отвечай, гражданин. Задать вопросы велит нам закон». «Достиг, достиг, Харон, вас забери. Разве по мне не видно? Пойдешь с нами, только оденься подобающе. Именно сегодня ты назначаешься епистатом, то есть главою всего Совета Афин, ровно на один день. И он уже начался. Иди и правь Афинами по справедливости и совести». Сократ минуту-другую переминался с ноги на ногу, а потом решительно ступил за порог. «Заставить тебя сменить старый хитон на новый мы не вправе. Закон на сей счет ничего не говорит. Но босой правитель нам точно не требуется, даже на одни сутки». Начальник стражи выставил копье вперед, преграждая путь хозяину дома. «Посторонись, афинянин, и знай, именно такой наряд обычен для Сократа. А в сандалии я облачаюсь только тогда, когда имею честь быть приглашенным на пир к поэту Агафону по случаю его очередной победы на состязании в театре. Эпистат – это символ нашей демократии. А он не может быть босым. Тебе же заморских послов принимать, в суде заседать. Будь добр, соответствуй». «Несчастный, ты, наверное, брал уроки у моей Ксантипы, такой же сварливый и вечно чем-то недовольный человечишка. Как ты считаешь, афинянам нужен правитель мудрый или красиво одетый? Однако к своей жене я уже давно привык, как к вечному скрипу колеса. Сократ, время идет. Тебя ждут неотложные дела. Дискутировать будешь на холме Ариса. А сейчас делай то, о чем тебя просят почтенные горожане». Глава вторая. Ареопаг. Несколько часов спустя. «Воздадим хвалу Зевсу, громовержцу и всем олимпийским богам. Сегодня почтенным членам Ариаспагас надлежит вынести справедливый и достойный приговор стратегам, совершившим акт величайшего святотатства». Оратор повернулся в сторону судей и хотел продолжить свою речь, но Сократ резко оборвал его. «С обвинением, выдвинутым против закованных в цепи воинов, стоящих пред нами, каждый из присутствующих знаком. Давайте же не будем терять время и предоставим слово тому, кто вызвался защищать этих славных сынов нашей родной земли. Надеюсь, никто из собравшихся на этом холме ни на минуту не усомнится в великом ратном подвиге обвиняемых и их бесконечной храбрости. А еще я хочу, чтобы досточтимые члены нынешнего Ареопага здесь и сейчас проголосовали за право каждого обвиняемого быть осужденным или помилованным отдельно, а не в качестве барана, идущего на заклание в стаде себе подобных. Как ваш сегодняшний эпистат, я имею законное право на подобный опрос и голосование». Над холмом Ариса повисла тишина. Пришедшие граждане Афин молча взирали на руки 9 архонтов, членов Ариаспагаса. Лишь Сократ высоко взметнул свою руку вверх, призывая остальных последовать его примеру. Секретарь суда указал настоящие подле эпистата клипсидрахи, большие водяные часы. Содержимое верхнего сосуда полностью перетекло в нижнее. Интервал времени, отведенный на голосование, истек. «О боги! Ну и вы, уважаемые Гелиея, суд присяжных, я вынужден с прискорбием признать, что предложение мое отклонено большинством. И сейчас мы будем слушать доводы этих несчастных. Надеюсь, что их красноречие убедит нас в том, что совершенные ими деяния не имели злого умысла. Начинайте, стратеги. Ареопаг полностью обращается вслух». Сократ устало опустился на свое место. Однако вместо обвиняемых перед судьями предстал гражданин по имени Керамун. «Эти», — он подбирал подходящие слова, но, не найдя ничего подходящего в своем словарном запасе, продолжил. «Они не захотели собрать плававшие в воде трупы достойных афинских граждан, дабы, согласно нашему обычаю и законам, предать их погребению на родине. Я не давал тебе слова, Керамун. Хочу слышать Фрасибула и Перикла-младшего». Сократ дал знак стражникам, чтобы те увели оратора. «Всем известно, что ты друг Перикла, и если бы не воля богов, то не быть тебе сегодня в Ареопаге», — выкрикнул Керамун, прежде чем охранники выдворили его за пределы холма. Один из обвиняемых смело занял освободившееся место. «Всем известно, что афинский флот, возглавляемый мною и еще 9 стратегами, одержал блестящую победу над ненавистными пелопоннесцами. Мы, разбившие при Аргинусах спартанский флот, не успели из-за поднявшейся бури поднять на свои истерзанные суда тела славных воинов. Так было угодно богу Посейдону. Это он не захотел, чтобы мы смогли оплакать и достойно предать земле останки погибших. Он забрал их себе, и могилой им стало море. Боясь страшной кары, на родину не вернулись стратеги Протамах и Аристоген. Однако 6 стратегов стоят сейчас перед вами, надеясь на ваш справедливый суд. Добавлю также, что все мы сначала были достойно награждены за одержанную победу и лишь затем обвинены в нарушении обычаев. Дело очень сложное, и, как видно из слов этого воина, требует детального разбирательства». Сократ поднялся со своего места и кивнул головой в знак того, что разделяет мнение оратора. «Предлагаю продолжить слушание завтра с самого утра. Тем более, что некоторые из присутствующих не без основания считают, что я не смогу вынести объективный приговор из-за моей давнишней дружбы с отцом одного из обвиняемых. С восходом солнца у вас будет уже новый эпистат, в неподкупности и компетентности которого никто из вас не сможет усомниться. Нет, нет, только сегодня. Мы верим тебе, Сократ. Если не верить тебе, то в Афинах вообще никому нельзя верить. Продолжаем суд. До заката солнца успеем. Приглашай следующего», — неслось со всех сторон. На холм поднялись одетые в траурную одежду люди. «Мы вынуждены предстать перед великим собранием, так как являемся родственниками убитых при Аргинусах. Нас лишили возможности плакать на могилах павших героев. И виноваты в этом стоящие здесь стратеги, смерть им, нарушившим великие законы предков. Не верьте им, это нанятые артисты. Разве вы не видите? Им всем заплатил Керамун. Театр, да и только. Ну, сами подумайте, в Афинах каждый знает каждого, а кто знает этих?» Сократ негодовал. «Успокойся и сядь на место. Не подобает так вести себя избранному эпистату», — закричали на него остальные судьи и силой усадили на скамью. «Мы считаем, что появление людей в трауре произошло спонтанно, и их требования законны». Более никто из присутствующих не решился выступить в защиту вернувшихся стратегов. Глава 3. Холм Ариса. Приговор. Члены Ариаспагоса вынесли всем обвиняемым смертный приговор. Лишь один человек голосовал в тот день против. Это был эпистат по имени Сократ. Афиняне более никогда в Пелопоннесской войне не побеждали. Смерть выдающихся военачальников и постоянные обвинения стратегов в различных грехах привели к окончательному подрыву дисциплины в армии и на флоте. В Афинах начались государственные перевороты и народные бунты. Некогда могучий афинский флот был полностью уничтожен в битве при Гаспотамах. Так закончилась затянувшаяся война двух городов-государств одного народа. Восток на самом дальнем юге. В это трудно поверить, но на Земле имеется место, где до сих пор не найдено каких-либо признаков жизни. Подчеркиваю, никаких. Абсолютная стерильность. Нет растений, следовательно, нет и животных, и, конечно же, бактерий, вирусов. Там живым существам элементарно нечем питаться. Вы меня спросите, как это нет? Ведь кто-то это место отыскал. И будете правы, это уникальное место открыли наши люди. Представители Российской Федерации там есть, живут и работают. Скажу больше, именно на этой широте было совершено последнее географическое открытие наших дней. Относительно недавно, всего несколько десятилетий назад, ученые отыскали и нанесли на карту ранее неизвестное озеро. 1955 год. На конференцию по дальнейшей судьбе Антарктиды в Париж прибыли делегации заинтересованных стран. Представители Советского Союза на основании того, что именно русские исследователи столетия назад открыли этот континент, намеревались закрепить за собой право развернуть исследовательскую станцию на самой престижной, то есть южной точке этого континента. Но не вышло. Членам делегации СССР умышленно или по чиновничьему разгильдяйству не выдали визы. Американцы же, ни мешкая ни минуты, воспользовались создавшейся обстановкой и в первый день работы конференции закрепили эту географическую широту за своей страной. Так на карте Антарктиды появились координаты станции Амундсен-Скотт. На следующий день прибывший прямо с аэропорта глава делегации СССР заявил, что в таком случае наша страна закрепляет за собой сразу две сложнейшие точки Антарктиды – полюс относительной недоступности и южный магнитный полюс. Казалось бы, потомки первооткрывателей Антарктиды упустили главный приз. Но на самом деле, как выяснилось впоследствии, нашим полярникам несказанно повезло. Названная в честь парусного шлюпа «Восток» одного из кораблей антарктической экспедиции 1819-1821 годов, советская российская станция «Восток», единственная используемая нашей страной внутри материка Антарктида. Климатические условия в этом районе планеты без преувеличения считаются самыми экстремальными на Земле. Сильнейшие морозы здесь наблюдаются в течение всего календарного года. Здесь зарегистрирована самая низкая температура из когда-либо наблюдавшихся на всех метеостанциях. -89,2 градуса по Цельсию. Район вокруг нее получил название «Полюс холода Земли». Толщина ледяного покрова под ней составляет 3 километра 700 метров. Добраться до нашего Востока зимой невозможно. Вот и выходит, что полярники могут рассчитывать только на себя. Помощи извне до весны однозначно не будет. Ни один самолет, ни одной авиакомпании мира при таких отрицательных температурах совершить посадку не в состоянии. Наблюдение за жизнью обитателей станции «Восток» дало нашим ученым бесценные знания в области создания новых космических программ. Нигде на Земле невозможно создать подобные условия с точки зрения изучения психологического климата в коллективе. Понять, как поведут себя люди в длительных экстремальных условиях, когда не сбежишь, никуда не денешься и ни от кого извне не дождешься помощи. Тем не менее, станция «Восток» сегодня популярна как никогда. Ученые всего мира мечтают поработать на ней. В феврале 2012 года мир облетела сенсационная весть. Российские исследователи пробурили под станцией лед до глубины 3760 метров и проникли в самое древнее, недоступное и чистейшее озеро в мире. Когда и при каких условиях зародилось оно, ученые не знают до сих пор. Воды этого естественного водоема хранят тысячи тайн. Вероятно, что озеро существовало еще до обледенения Антарктиды. На станции создано специальное помещение с постоянной температурой -55 градусов. Там и хранятся ледяные шурфы, добытые при глубоком бурении. По этим кернам можно проследить состояние атмосферы Земли на 200-300 тысяч лет назад. Нигде на нашей планете ничего подобного не существует. В этих ледяных цилиндрах законсервированы матушкой природой всемирные потопы, глобальные потепления, следы извержений вулканов и другие природные явления. Изучая этот бесценный материал, можно попробовать предсказать климат будущего. Зная прошлое нашей планеты, с большой долей вероятности можно заглянуть в далекие годы, которые уже не увидеть. Но накопленные знания будут полезны нашим потомкам. Исследования показали, что озеро имеет гигантские размеры. Под толщей льда плещется пол Байкала. Мало того, озеро Восток – единственное в мире, имеющее наклонную поверхность своей глади. Потому что в северной части его ледник значительно толще, чем в южной. В верхней части озера вода в нем пресная, а внизу дна соленые и теплые. Такое возможно, если на его дне бьют теплые геотермальные источники. Там уже обнаружены ДНК бактерий, способных выжить при температуре +60 градусов. Теперь главная задача ученых – придумать такое приспособление, которое может пройти через всю толщу льда, отобрать образцы воды в озере на разных глубинах и стерильно доставить ее на поверхность. Только тогда мы, возможно, сумеем рассмотреть существа, жившие на нашей планете в эпоху динозавров, а может быть и задолго до них. Но если в озере нет ничего живого, тогда ученые будут иметь превосходный полигон для исследования других планет. А также в нашем распоряжении окажется огромный резервуар с природной дистиллированной водой.